Итак, дорогие радиослушатели, наша программа «Благовесть» продолжает свое вещание. И мы сейчас предлагаем вам вторую часть нашей передачи. В первой части мы с вами рассуждали о Рождестве Иисуса Христа, его приход в этот мир, так как сегодня у нас последняя передача 2008 года. Сегодня уже 30 декабря, впереди наступает Новый год. Будем с новым стремлением служить нашему Господу. Сейчас рождественский псалом «Вот иду», сказал он, «Звезды расступились, до окраин неба возвещал он всем». И затем у нас будет проповедь.
С той поры, когда Вифлеемская звезда бросила первые лучи на лежащее во мраке человечество, началось непрерывное чудо, дарованного во Христе мира, о котором пели ангелы в рождественскую ночь. Восхищаясь дивными картинами божественного Рождества, можно ли забыть о тяжести миссии, возложенной Отцом Небесным на Сына Своего, стать жертвой за грехи человечества и примирить его с Богом? Спасителю Христу, единому Сыну Творца, принадлежала вся честь и слава Вселенной. Перед Ним падали ниц серафимы, закрывая лица крыльями. Ему нескончаемым потоком неслась непрерывная песнь славословия. Он, наш Спаситель, пожелал оставить все это великолепие. И настал благословенный час, когда во Вселенной прозвучал полный покорности и послушания голос возлюбленного Сына Божьего: «Вот иду исполнить волю Твою».
Наступила эра Христа.
чтобы наступила эра христиан. Для того наш Господь Иисус Христос пришел. Я не представляю себе даже близко, что думали Иосиф и Мария, когда они глядели на новорожденного младенца. Кто же он? Да, им было возвещено ангелами, что имя ему будет Иисус, он спасет людей своих от грехов их, что оружие пройдет сквозь сердце Марии. Что это значило? Они, наверное, не сильно себе так представляли. Но вы знаете, друзья, мы на основании Священного Писания можем сказать, что рожденный в яслях младенец – это пастырь. Пастырь, который будет пасти своих овец. Пастырь добрый, который знает своих овец. И он полагает жизнь свою за овец. Для чего Иисус Христос пришел? Сын человеческий пришел, чтобы спасать грешников, чтобы призвать не праведников, но грешников к покаянию. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Вот об этом будет следующая проповедь Аркадия Михайловича Гонтовника. Вы можете ее потом найти на нашем веб-сайте проповедник.com. Друзья, у микрофона Баржик Вениамин. Посещайте наш сайт, слушайте эти проповеди. И вот сейчас и следующая проповедь, особенно для тех, которые несут служение в церкви. Образ Иисуса Христа для нас очень должен быть ясным. Я дал вам пример, чтобы вы вышли по моим следам. Итак, проповедь Аркадия Михайловича Гонтовника о служении.
Друзья, прочитаем сейчас из послания апостола Петра, из 5 главы 1 послания. С самого начала три текста 1 Петра, 5 глава. Сначала: «Пастырей ваших умоляю, я сопастырей, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Друзья, мы будем продолжать эту тему нашу, тему о том, посылает нас ли Бог на это служение, или мы как бы случайно оказываемся так вот руководителями хоров, оркестров. Это надо узнать от Господа, лично от Него получить такое откровение. Надо услышать слово «пойдите», «пойдите» или «пойди, я посылаю тебя». Это надо услышать. Вот. Это первое, что нужно знать. Ну и, друзья, надо, конечно, знать и качество, какое качество должно быть у служителя. Ну, служитель – это не обязательно он пресвитер. Нет. Служитель, он руководитель молодежи, он тоже служит. Вот. Регент, он тоже на служении находится. Вот человек, который находится на служении, каким он должен качеством обладать? Прежде всего, конечно, знать, что на своем ли он месте, не занимает ли он чужое место. Вот. Ну и потом, какое у него должно быть качество. Сегодня будем беседовать о смирении руководителей. Ну, вы как будущие руководители, раз вы уже готовите себя к руководителю, значит, подразумевается, что Господь вас избрал, поставил быть, и вы будущие руководители, и теперь какое качество вы должны иметь. Я прочитаю вторую книгу Царств, 5 главу, 12 текст. Вторая Царств, 5:12. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Друзья, здесь очень хорошо отмечаются две стороны, которые, ну, никакой слуга не может обойти. Никакой служитель не может эту сторону обойти. Во-первых, Давид уразумел, что Господь утверждает его царем над Израилем. Это первое, и оно стоит на первом месте. На втором тоже очень важный момент отмечает Господь. «И что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Вот на эту тему сегодня будем беседовать. Он возвысил царство, или он возвысил царствование ради народа своего. Друзья, не надо так делать вывод, что Господь возвысил Давида. Думаю, это будет неправильно так понимать. Конечно, Давид – центральная фигура во всем Израиле, это понятно. Но что возвысил Давида, думаю, это понимать неправильно. Он возвысил царствование или царство ради народа своего. Друзья, здесь надо увидеть не Давида, а народа. Народ надо увидеть ради народа своего Израиля. И мы сейчас вот эту тему будем просматривать. Я так задался целью просмотреть вот эту линию. Действительно ли она так в Библии проходит? Да, действительно проходит. Может быть, я раньше тоже так читал, друзья, что Господь избрал Давида для чего? Чтобы возвысить Давида, чтобы он там управлял, и там и Иудой, и Израилем, всеми коленами управлял. Я так думал. Я потом понял, что я ошибся. Нет. Просто Давид сделался слугой своего народа. А это совсем другое дело. Служить народу своему. Я так задался целью. А Авраама, для чего Господь избрал? Чтобы возвысить Авраама. Авраам возвысился, и Господь его возвысил. Но это ли главное? Нет. Друзья, мы сегодня будем делать проекцию на нас самих, чтобы мы никогда не сделали ошибки логической, что Бог нас избрал, потому что мы лучше других, и чтобы нас возвысить над духовыми оркестрами, или там над оркестрантами, или над хоровиками, или кем. Это ошибка. Друзья, и все будет окрашено в цвет этой ошибки. Все наше поведение будет окрашено этой ошибкой. Я сейчас прочитаю Бытие 12 главу. Господь говорит Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И дальше, друзья, наш текст. «Я произведу от тебя великий народ». Вот это самое главное. Мы вчера с вами говорили, что если что-то стоит на первом месте, то это, друзья, на первое место ставит Господь более важное. Когда ученики перечисляются в Евангелии, на первом месте обычно Петр, на последнем – Иуда, Искариот, который предал. Если было бы наоборот, то у нас недоумение: «Господи, почему ты Иуду предателя ставишь на первое место?» Друзья, «я произведу от тебя великий народ». Вот это главное. А потом: «Благословлю тебя», это уже на втором месте. «Возвеличу имя твое», это уже на третьем месте. «И будешь ты в благословении», правда, в оригинале стоит: «Будь благословением». Для кого? Для народа моего. «Будь благословением». Друзья, вот так я понимаю вот это место. Значит, «я произведу от тебя великий народ». Друзья, это обетование оправдалось на потомках плотских и духовных. Авраам один человек, а потомство, как песок, кто его может исчислить? Друзья, ради народа. Вот это сегодня мы и поставим темой нашей беседы. И, конечно, Аврааму не надо было там, друзья, кичиться там, или, я не знаю, какое-то слово такое неудачное избрал. Вы себя выставлять или как-то... Нет. Друзья, он должен знать, так сказать, свое место, что от него произойдет великий народ. Но это не значит, что Господь избрал Авраама для того, чтобы его возвышать, над народом возвышать. Ничего подобного. «Я произведу от тебя». Вот эту мысль я хочу подчеркнуть. Друзья, дело в том, что когда мы занимаем какое-то место там в церкви, ну пусть мы руководим там оркестрами или хорами или что-то такое, друзья, у нас прорывается несмирение. Почему? Потому что в наших жилах течет что-то такое, что вот ты меня возвеличил над вот этим, над чем ты меня поставил. Да неправильно ж понимать. На том, что вот иногда нет, и допускаешь какой-то грубый нажим, знаешь, по отношению вот к тем, с кем дело имеешь, какой-то, потом, Господи, подавать добрый пример – это другое. Подствовать, а унижать, а потрунивать, а высмеивать – ой, друзья, Господь это право не дает. Он у нас это отнимает. Замечаю за собой, за другими. Думаю, что это, друзья, просто вопрос недопонимания. Недопонимания. Помните, как я вам, этот брат там, у всех бы там попросил брата спеть в хоре, вот, а потом показывать ему, что это что, подает пример стаду? Это тоже пример, я согласен. Но что это за пример такой? Это странный пример. И если все так будут делать, друзья, то я не знаю, что это. Люди совершенно не понимают, зачем они поставлены к этому стаду. Совершенно непонятно. Не господствуя над наследием, но показывая пример. Вот. Сделай замечание аккуратненько, осторожненько. Вот так. Подай пример, как бы вот после тебя это делали. Я хочу прочитать книгу «Исход». Здесь в 3 главе. Давайте так посмотрим, до какой степени виден народ Божий и до какой степени виден Моисей. Вот я тоже задался вопрос. Господи, а вот Моисей избрал, ты же его хотел возвысить вот так вот над всем Израилем. Да нет. С другой стороны надо зайти, с более важной. Третью главу читаем 7 текста. Вы посмотрите, на первом месте стоит народ. Господь говорит, я увидел страдания народа моего в Египте. Это главное. Услышал вопль. Я увидел не твой вопль в пустыне. Может быть, тебе там жарко, может быть, тебе уже надоело там 40 лет за овцами ходить. Но я не тебя увидел. Я увидел народ. Я увидел страдания не твое, что ты, он говорит, помните, ночью мучился от стужи, а днем от жары. Он увидел народ. Иду избавить его от рук египтян. Не тебя иду избавить из пустыни, а народ мой вывести из Египта. В землю, которую течет молоко и мед. И не тебя я веду в эту землю молоко и мед. Моисей так туда и не вошел. И Господь знал, что Моисей не войдет. И Господь говорит ему, выведи из Египта народ мой. Он не сказал, введи. Нет. Господь знал, что Моисей не введет. А только выведи. Только выведи. Вот такая твоя роль. Где течет молоко и мед. И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня. Друзья, здесь сыны Израилевы, здесь народ. Вот это главное. Ну, а теперь несколько слов, очень скупо, как в телеграмме. «По идее, я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой». Опять-таки народ мой. Опять-таки сынов Израилю. Друзья, кто вот так понимает, тогда понимает, что это к смирению. Кто же понимает, что у меня церковь, членское собрание, так, какого брата мы поставим над нашим духовым оркестром? Поставили брата. Вот это да! Нет, его поставили служить, унижаться, перед оркестрантами ходить по домам. Ваня, ну давай приди на спевочку, ну тебе ноты, ну давай я тебе помогу ноты переписать. Ну что, пульт сломался, давай я тебе пульт поправлю. Ну давай соберемся. Вот так, служить надо, служить, а не господствовать, не командовать. Не грубо нажимать, не думай, что ты здесь фигура, которому монумент надо ставить в церкви. Да нет. Просто ошибка, друзья. Просто мы этот момент не понимаем. А когда поймем, тогда Господь обуздает. Без откровения свыше народ необузданы, просто необузданы. И мы это не видим. Знаете, один регент настолько увлекался, регентовал это над хором, что прямо уже проблемы стали с ним. Проблемы. Начали записки писать, что это такое, он нас высмеивает, он нас так вот, что-то такое, знаете, что вы так поете, и кривляется вот так, уже неприятно выслушивать вот такие вот смешки и так далее. Но я тоже смотрел на эту картину, немножко непонятно и неприятно, вот. Потом он просил все время прощения, и раз, и два просил прощения, и три просил прощения. Но не может выйти из этой колеи. Он вошел в эту роль, что он основная фигура, а все для того, чтобы тут вот исполнять его желания, исполнять его прихоти там, или не знаю, что-то. Ты поставлен на то, чтобы исполнять вот это вот. Не вот это поставлено для этого, а вот это для этого поставлено. То есть все вот так вот. Понимаете как? И отсюда вот эти выверты. И отсюда братья не могут показать пример стаду, а начинают господствовать, начинают нажимать, начинают грубить, начинают высмеивать, потрунивать, подшучивать и так далее. Неверно, неправильно. Подается пример стаду совершенно неправильно. Пример подается. Почему? Потому что мы пример. Но или хороший, или плохой. Как-то это все выравнивается, не понимают дело. Давайте дальше посмотрим. Читаю книгу. Конечно, фигура в Израиле. Вторая после Моисея. В 17 тексте там найдем такие слова. Грехи сообщества. Вот для чего избрал Господь. Очищать их пред Господом. Приятно. И должны были вот этим заниматься. И что, надо возвышаться на этом фоне? Какая фигура? Служение. Должно быть служение. Понимание. Еще. Здесь вообще такое слово интересное стоит. Я как-то не замечал. Больше понятно рассуждать. 15-16 текст. Это, знаете, в день очищения производится. И заколет козлам, или один из сыновей его, Аарон заколет козла в жертву за грех, за народ. Вот народ-то на первом месте. Народ. Заколет козла в жертву за грех, несет его и так далее. А дальше, и от нечистот сынов Израилевых. Вот так вот. Вот такое занятие. Заниматься нечистотами. Для чего? Чтобы искупить грехи Израиля. Чтобы стяжать для народа милость у Бога на следующий год. Это очистить святилище от нечистот. А в 19 тексте уже относится к жертвеннику. Тут святилище, а тут жертвенник. Значит, жертвенник надо было очистить, помазать кровью роги жертвенника. И 19 текст читаем. И освятит его от нечистот сынов Израилевых. Друзья, опять-таки нечистот. Ходатайствовать за народ Божий. И не надо забывать, что Израиль – это сын. Это сын. Когда мы читаем 4 главу книги «Исход», здесь написано так. Друзья, это слова особенного значения. «Израиль есть сын мой, первенец мой». Друзья, язычники не первенец. Первенец Израиль. «Израиль есть сын мой, первенец мой». Вот этому Израилю и должны служить священники. Аарон и его сыновья. Очищать от нечистот святилище, жертвенник. Друзья, вот такая миссия была у священника. И они понимали. Они понимали, что они имели дело с сыном. Они понимали, что имели дело с первенцем. И служили народу Божьему. Вот так, друзья, если мы так понимаем, это в нас родит смирение. А если же мы поймем так, из всей церкви меня послали на курсы. Вот это да! Ой, друзья, это ничем не закончится, как только гордостью, которая поворачивается с такими моментами, и колоть будет, и смеяться будет, унижать будет, и грубо. Оригинация. Мыть ноги, очищать от нечистот. Ой, тогда совсем другое настроение. Тогда будешь показывать пример смирения. Я думаю, как без понимания этого качества можно служить Господу и детям Его, которых Он искупил. Вот так. Давайте еще посмотрим некоторые места, которые действительно говорят о том, что так вот хорошо понимать, и это смирит нас. Вот мы читаем книгу чисел, 16 главу. Ну, здесь, друзья, прямо открытым текстом написано, для чего избирались левиты. Меня тоже заинтересовало. Ну, вот, священников, да, Аарона, сыновей его, а левитов для чего избрал? Вот, в 16 главе читаем, для чего избрали левитов. 9 текст. Ну, когда восстал тот Корей с его сообщниками на Моисея, Моисей поясняет: «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас?» Отделил. А для чего отделил? «Отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них». Вот так, друзья. Можно прекрасно играть все гаммы. Минорный, мажорный, хроматический. Можно прекрасно владеть амбушюром, повышать диезы и понижать бемоль. Все это можно прекрасно делать. Друзья, но никогда и ни одного дня не быть служителем. Ни одного дня. Почему? Не понимает человек, для чего его поставил Бог. И кроме вреда от такого служения никакого не будет. Почему? Примеры будем показывать стаду отрицательные. Таким примером Господь, тебя Божие, ни одного нормального примера Он этому стаду еще не показал. Одни грубости, одни смешки, одни там... Что это за пастырь такой? Друзья, что это за пастырь, который ходит и бьет овец своих, и загоняет их в загон, и чего только он с ней издевается? Что это за пастырь такой? Да каждую овечечку аккуратненько, ну-ка давай водичку вот так вот. Больна, ну где-то поухаживать за ней. Служа для них. Вот это для нас сегодня слово такое. Служить надо. А слуга, он понимает свою роль. Он не господин. Вот. Так, проверяю, как Господь, вот, например, Гедеону говорит. Вот, ну, тоже как бы избирает его, чтобы спасти Израиль. Вот. Я посылаю тебя, спаси Израиля от руки мадианитян. Друзья, вот это мы правильно понимаем. Опять на первом месте Израиль. Вот. И кого бы он ни избирал, друзья, все время он избирает ради своего народа. Вот так. Я, друзья, сейчас мы эту тему еще лучше поймем, когда прочитаем одно такое место. Третья книга царств, 10 глава. Мы немножко уже о ней рассуждали, помните, когда царица Савская ходила, смотрела, видела всю мудрость Соломона, как у него было все строго, аккуратненько, как все продумано. Третий царств, 10 глава. Вот она увидела мудрость Соломона в том, что дом его, так он мудро дом свой построил, и в доме все так аккуратненько, и пищу, какую кушают слуги, и столы, и жилища там, и стройность слуг его, одежду, там как вино разливают, как всесожжение происходит. В общем, ходила и изумлялась. Какая мудрость! Как это Соломону столько... Бог ему дал мудрости вот так вот дело поставить. Вот. И говорит она... Царю теперь не выдержала, и царю открывается, признается. Говорит: верно то, что я слышала в земле своей, о делах Твоих и о мудрости Твоей. Но я не верила. Друзья, столько было там легендарного о нем сказано, там со всех мест она слышала, что там не, что-то невероятное. Но теперь, говорит, я увидела. Точно так. Вот и мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели я слышала. А теперь, друзья, наш текст. Блаженны люди твои. Вот так. Какая мудрая царица. Люди твои блаженные, что у них такой руководитель. Блаженны хористы, что у них такой регент, мудрый. Блаженны оркестранты, у которых такой мудрый-мудрый руководитель оркестра. Блаженны люди твои, блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобой и слышат мудрость твою. И в итоге, друзья, да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. И для чего Господь посадил Соломона на престол Израилев? Чтобы возвысить Соломона? Да не сделаем ошибку такую. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем. Вот, друзья, как. Если мы с вами это не поймем, друзья, нас просто и никто не поймет, что мы поставлены слугами. Никто нас не поймет. Если мы сами этого не поймем, то и нас никто не поймет. По вечной своей любви к Израилю поставил тебя царем. Что делать? Творить суд и правду. Друзья, я думаю, что этот текст как раз к руководителям молодежи, например, вот, к руководителям хоров, к оркестрам, ну, к руководителям. Вот преподавательница, допустим, в музыкальной школе, в церковной. Вот она с детками имеет дело. Да она поставлена там творить суд и правду. Не грубить с детьми. Знаете, одна девочка пришла домой и говорит: «Мама, я сегодня в музыкальную школу не пойду». Ну, в мирскую. «А почему? У меня плечо болит». Ну и что? Ну, мне, знаешь, преподавательница все время это по плечу мне бьет и говорит: вот, быстрее, тише, громче, у меня уже плечо болит, я не пойду на занятия. Да вот это не надо делать. Не надо. Не надо, чтобы у оркестрантов и хоровиков плечи болели. Не надо этого делать. Я больше не пойду в музыкальную школу. Почему у нас и оркестр распадается? Почему и в хорах не все удерживаются? Плечи болят. Я уже фигурально выражаюсь. Не надо бить по плечам. Надо подавать добрый пример стаду. По вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. Вот так. Ты поставлен деток учить. Ну, учи. Показывай добрый пример, как надо учить деток. А так можно, знаете, своей грубостью всех детей выгнать. Вот как это регент, который молодежь. Я услышал от нее такую фразу, там братья спели что-то. Я уже вам говорил, опять напомню, просто: «Братья, ну что вы ревете, как медведи? А что ж ты делаешь? Это ж брат, ты же не в лес пошла и не с медведями там, с дирижерской палочкой. Это ж братья твои. Друзья, да не сделаем такую ошибку никогда. К обиде, к унижению, без всякого на то права Господь это не дал. Служить, да, служить дает право, а служить — это унижаться. Припоясывайся, друг, вот и унижайся. Я вспомнил, знаете, сейчас один такой момент, что в числах записано, вот, как должны одеваться эти левиты. Вот, и там написано, что, я не помню, или левит, или в числах написано, что у них одежда должна быть такая, что они должны быть припоясаны. Припоясаны должны быть. Друзья, о чем говорит нам пояс? Пояс нам говорит о том, что человек или приготовлен к работе, или работает. Сейчас мы с вами это место не помню. Где-то написано, что так у них такая должна быть одежда. Вот там все прочее, там очень много одежды на них. И в то же время пояс. Пояс должен быть обязательно у Аарона и у его детей. Вот наследников этого служения. А вот мы, когда читаем в Откровении, в первой главе, 13 текст, здесь написано «опоясанного золотым поясом». Это Христос. Я весь текст прочитаю. «Посреди семи светильников». А что такое семь светильников? Друзья, это не только семь церквей, находящихся в Азии или в Асии, но это прообраз Вселенской Церкви. Семь церквей, друзья, это мы с вами. Господь сейчас, вот хоть посреди семи светильников, это посреди нас. Он ходит щипцами. Когда читаете вот, принадлежности скинии, обратите внимание, сначала лампады, и рядом написано щипцы. Вот просто на удивление. Лампады, а потом щипцы. Почему? Щипцы – это самая первая необходимость. Если брат плохо светит, Господь его щипчиками так немножко прижмет, чтобы он лучше светил. Так вот сейчас Господь ходит щипцами посреди нас. Вот. Опоясанный, то есть готовый к работе или работает. Друзья, работает. Эта работа его как первосвященника закончится, когда он ведет нас в небо, тогда его первосвященческая работа закончится. Вот. Но сейчас, пока он ходит. Друзья, церковь Христа не одинокая, потому что Господь посреди нас. Иногда братья говорят, ну ты там скажи кому-нибудь, ну чтобы братья приехали к нам. Ну мы как на острове голом. Никто к нам не приезжает, мы такие одинокие. Нет, вы не одинокие. Почему? Потому что церкви вообще не одинокие. Господь посреди нас ходит. Вот так, посреди золотых светильников. Но опоясанный. Вот. Опоясанный – это значит, опоясанный – это слуга. Друзья, я хочу прочитать вот это место из Евангелия от Марка, 9:35. Есть такие слова. «Кто хочет быть первым, Господь не осуждает желание быть первым». Нет. А может быть, даже поощряет. Ты хочешь быть первым? Молодец. Я тебя поддерживаю. Будь первым. Но будь из всех последним и всем слугою. Друзья, если человек хочет быть первым, стань последним. Ты хочешь в очереди быть первым? Займи за крайним. Ну, так. Он не порицает такое желание быть первым, но направляет нас к правильному пониманию. Будь всем слугою. У меня нет веры, друзья, большой, вот в этот текст, который мы сейчас с вами прочитаем. Ну нет пока веры. Может быть, неправильно понятия такие складываются. Но как есть, друзья, как есть, то надо этот текст понимать вот так. Луки 12:37. Христос говорит о себе. «Блаженны рабы те, которых Господин пришед, найдет бодрствующими». Господин – это Христос, а мы с вами рабы. «Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Друзья, пришед. Наш Господин еще не пришел. Мы его ждем. Но когда он придет за нами, он говорит, что он припояшется, он будет работать, он будет трудиться. «Посадит нас и, подходя, станет служить нам». Друзья, у меня нет большой веры, что это так будет. Но этот текст говорит об этом, что Христос сделался слугою навечно. Навечно. Вот. Сделался слугою. припояшется и посадит, и, подходя, станет служить им. Это нам. Так вопрос, думаешь, Господи, ну тебе мало, что ты здесь унижался перед учениками, здесь там мыл ноги-то, и все, и еще там, в мессианской трапезе, там всю вечность ты будешь нам служить, и будешь вот так вот припоясанный, и подходить будешь и служить. Ну, так говорит этот текст, друзья. Вот видите. Христос будет служить верным своим рабам вот там, в вечности. Сделался навечно слугою. Ну, я не знаю, есть ли у вас такая вера. У меня тоже не очень большая вера в это. Мы как-то привыкли, что Господь, Господь, а вот Господь. Кто хочет быть первым, будь всем слугою. Не кое-кому, а всем слугою. Друзья, вот без этого понимания, я думаю, что никакой руководитель, никакой служитель просто невозможен. Ну, он просто будет место занимать служителя, место занимать руководителя, но в сущности он не таков. Деяния, 20 глава. Последний текст прочитаем, друзья, и будем молиться. Значит, написан 28 текст. Деяния 20-28. Внимайте себе и всему стаду. Будьте внимательны к стаду, в котором Дух Святой поставил вас. Да, Дух Святой поставил вас. Ну как, на членском собрании решили, брат, ты будешь руководить духовым оркестром. Все, Дух Святой поставил. Вот так. Не люди поставили вас, но Дух Святой. Мы этого брата на курсы посылаем. О, все. Церковь Дух Святой посылает. А для чего? Дух Святой поставил вас блюстителями. Блюститель. Я не знаю, я в словарь далее не заглядывал, что значит блюститель. Ну, я понимаю так, блюститель – это, ну так, наблюдать за порядком. Блюститель. Ну, чтобы все на своем месте, чтобы как-то все, ну, блюсти. Чтобы каждая овечка была на своем месте, вот, чтобы не заходила куда-то там в лесок, где волки там ходят, или, ну, блюсти, наблюдать так. Блюстителями – пасти церковь Господа и Бога, пасти церковь. Вот основное слово, да? Здесь основное слово «церковь». «Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Вот так, друзья. А что такое «пасти»? «Пасти» – это пастух. Такое занятие. Друзья, мы с вами прочитали вначале этот текст, теперь уже в конце прочитаем, немножко больше вникнем в свете вот этих рассуждений. Пасите Божие стадо. А стадо-то Божье. Стадо-то не наше. Друзья, Бог ставит руководителя молодежи не ради руководителя, а ради молодежи. Бог ставит регента не ради регента, а ради харистов. Паси вот это стадо, учи. Бог ставит служителя в церковь не ради служителя, а ради церкви. Друзья, мы в братстве. Мы в братстве находимся. У нас есть братья передовые, совет церквей. Друзья, и как любит народ, и как Бог любит братство наше, что поставил нам таких братьев испытанных. Да, через тюрьмы, через все вот это вот прошли. Вот. Братьев поставил Господь не ради братьев, а ради братства. Я так понимаю. Вот. И я думаю, что правильно я понимаю. И если только ради братства, если под этим углом зрения, друзья, это родит гордость, а не смирение. И тогда это будут не слуги. Нет, нет. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корости. Ну, какая гнусная корость? Наверное, ж показаться, вот, что я выше, что, а кто вы такие? А я, вот, посмотрите. Не для гнусной корости, но из усердия. И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Братья, Какой мы с вами пример будем подавать стаду? Мы с вами без пяти минут руководители. Сегодня вы учитесь еще годочек, приедете второй, а потом же вы будете подавать пример стаду. Какой? Мягкий, аккуратный пример. Ну, пример, знаете, такой вежливости христианской, любви. Какой пример будем подавать? Брат думает, что если он сольфеджио сейчас выучил на пятерку, то он уже руководитель. Ничего подобного. Господь тебя снимет и поставит другого. У него еще 7 тысяч есть. Или говорит, я думал, что я один. У него 7 тысяч. У него у Господа все есть. Поэтому одно дело выучить ноты, а может быть еще труднее, друзья, выучить урок смирения. И когда мы с вами готовы будем позвоночник наш сгинать, когда Бог нас смирит, когда Бог нам даст правильные понятия, вот тогда Он поставит. А ноты – это дело наживное. Сегодня меньше знаешь. Недельку посидишь за фортепиано, и сольфеджио пойдет у тебя. Вот так, друзья. Не господствуя над наследием Божиим. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь.
Нам каждому свой знак дается, светило в небе или ясли, Творец повсюду познается, Его призыв всем людям ясен.
Смотрел на небо синеву, но не встретил там желанную звезду. Не горит, как прежде, чудная звезда. Людям в этот светлый праздник Рождества затянулось небо тучей снежною, лунный свет чуть брежет сенью нежною. Хотел увидеть мальчик ту звезду, что вела волхвов с востока ко Христу. У яслей побыть хотел, где Иисус, тут молитва родилась из детских уст. Мой Господь волхвам как знак звезду послал, пастухам младенца в яслях указал. Был так ясен путь желанной их мечте, а какой же знак ты приготовил мне? Вдруг чудо закружилось все кругом, ночь ожила, заблестела серебром. Рождественским приветом осыпал, а спустя мгновение мальчик мирно спал. Кого-то просто Иисуса взгляд. Не увидел он ни ясли, ни звезду, но открыл в молитве он мечту свою. За Христом малютка встречи пожелал,
Итак, дорогие радиослушатели, программа «Благая весть» заканчивает свое вещание в этом дне. Мы закончили последнюю передачу 2008 года. Слава нашему Господу за то, что в течение всего года Он пребывал вместе с нами, за то, что наши передачи они не прекращались на протяжении всего года. Каждый вторник с 7 до 9 часов вечера мы вместе с вами рассуждаем о Слове Божьем, о Рождестве Иисуса Христа, о Его приходе в этот мир, о Его страдании, воскресении и нашем отношении к Нему. Вы только что выслушали проповедь Аркадия Михайловича Готовника о служении. Лучшим примером служения для нас является наш Господь Иисус Христос, который родился и пришел в этот мир. Посещайте наш веб-сайт проповедник.com. Этот проповедник мы создали для всего русскоязычного населения по всему земному шару. Я очень рад, что в течение почти пятимесячной поездки я встречался с людьми, которые слушают проповеди через наш сайт. Там все очень просто. Там нет броских красок, нет большого богословия, которое сегодня очень сильно распространяется по всему миру, но скромное повествование о нашем Господе Иисусе Христе. Еще раз вас всех сердечно поздравляю с праздником Рождества Иисуса Христа. И надеюсь, что в следующем году, в следующий вторник, мы вновь будем вместе с вами. Хорошей встречи Нового года, дорогие друзья. Главное в Новый год войти с чистым сердцем, в хороших отношениях с Богом и с нашими ближними. Это очень и очень важно. И не забудьте поблагодарить нашего Господа за все благословения, которые мы получили на протяжении прошедшего Господа. И даже за трудные обстоятельства Его поблагодарить. Это очень трудно, я знаю, но это нужно делать, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, абсолютно все, и хорошее, и плохое, но содействует ко благу. Да благословит вас Господь, до следующей встречи в следующем году, 2009. Пусть Бог вас благословит. С вами работал сегодня Вениамин Бальжик. До новой встречи в эфире.
Праздник пролетает над планетой, как луч счастья среди всех скорбей, и сияет неземным он светом для живущих ныне всех людей. Это праздник, несомненно праздник, и должны мелодии звучать. Он себе не знает в мире равных, послана нам свыше благодать. Но он будет истинно чудесным, если в сердце Господу простор, воспоют уста Мессии песню, как в ту ночь пел дивный небо хор.
Мирно жизнь текла Иосифа с Марией, видел Бог их чистые сердца. Назначил он и сына мир послал. Но во всех домах закрыты были двери, и нигде Христа приюта не нашлось. Иисус родился среди вид священий, на соломе положить его пришлось.
Рождество
совсем не трудно я среди представить пастухов, бегущих ко Христу. Тяжели порою грех и зло оставить, навсегда доверить Богу жизнь свою. Многим нравятся рождественские строфы,
петь о Рождестве, но не спросят.
же гибнут миллионы душ во зле. Рождество друг друга люди поздравляют, создают уют свет праздничных огней. Бог счастливый, что-то в сердце принимает, нам рожденного в ту ночь царя царей. Рождество Христово тайна воплощения, в ней сокрыта Божья красота. Чтобы до конца понять ее значение, нужно в сердце принять Господа Христа. Если нет в твоем сознании умиления пред Спасителем,
Рождество друг друга.